Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Глава 32. Поиски сокровищ. Голос в лесу. Отчасти вследствие расслабляющего влияния этого ужаса, отчасти же для того, чтобы дать отдохнуть Сильверу и больным пиратам, на вершине плоскогорья весь отряд сделал привал. Плоскогорье было слегка наклонено к западу, и потому с того места, где мы сидели, открывался вид в обе стороны. Впереди, за вершинами деревьев, мы видели лесистый мыс, окаймленный пеной прибоя. Позади видны были не только пролив и остров Скелета, но также за косой восточной равниной простор открытого моря. Прямо перед нами возвышалась подзорная труба, то заросшая редким сосняком, то зияющая глубокими пропастями. Тишина нарушалась только отдаленным грохотом прибоя да жужжанием бесчисленных насекомых. Безлюдье. На море ни единого паруса. Чувство одиночества еще усиливалось широтой окрестных пространств. Сильвер во время отдыха делал какие-то вычисления по компасу. «Здесь три высоких дерева», — сказал он, «и все они расположены по прямой линии от острова Скелета. Склон подзорной трубы, я думаю, вот эта впадина. Теперь и ребенок нашел бы сокровище. По-моему, неплохо было бы раньше закусить». «Мне что-то не хочется», — проворчал Морган. «Я как вспомнил о Флинте, у меня сразу отбило аппетит». «Да, сын мой, счастье твое, что он умер», — сказал Сильвер. «Рожа у него была, как у дьявола», — воскликнул третий пират, содрогаясь. «Вся синяя, синяя!» «Это от рома», — добавил Мэри, — «синее. Еще бы не синее. От рома посинеешь, это верно». Вид скелета и воспоминания о Флинте так подействовали на этих людей, что они стали разговаривать все тише и тише и дошли, наконец, до еле слышного шепота, почти не нарушавшего лесной тишины. И вдруг из ближайшей рощи чей-то тонкий, высокий, чуть натреснутый голос затянул хорошо знакомую песню. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рому. Смертельный ужас охватил пиратов. У всех шестерых лица сделались сразу зелеными. Они вскочили на ноги, двое судорожно схватились друг за друга. Морган всем телом припал к земле. «Это Флинт!» — воскликнул Мэри. Песня оборвалась так же резко, как началась, будто на середине ноты певцу сразу зажали рот. День был солнечный и ясный, голос поющего живой и приятный, и я не мог понять испуга своих спутников. «Полно вам», — сказал Сильвер, еле шевеля серыми, как пепел, губами. «Этак ничего у нас не выйдет. Делай крутой поворот, ребята. Конечно, все это очень чудно. Я не знаю, кто это там куролесит, но уверен, что это не покойник, а живой человек». Пока он говорил, к нему вернулось мужество, и лицо его чуть-чуть порозовело. Остальные тоже под влиянием его слов ободрились и как будто пришли в себя. И вдруг вдали опять раздался тот же голос, но теперь он не пел, а кричал, словно откуда-то издали, и крик его тихо пронесся невнятным эхом по расселинам подзорной трубы. «Дарби МакГроу!» — завыл он. «Дарби МакГроу!» Так он повторял без конца, затем выкрикнул непристойную ругань и снова завыл. «Дарби, подай мне рому!» Разбойники приросли к земле, и глаза их чуть не вылезли на лоб. Голос давно уже замер, и они все еще стояли, как вкопанные, и молча глядели вперед. «Дело ясное», — молвил один, — «надо удирать». «Это были его последние слова», — простонал Морган, — «последние слова перед смертью». Дик достал свою Библию и начал усердно молиться. Прежде чем уйти в море и стать бандитом, он воспитывался в набожной семье. Один Сильвер не сдался. Зубы его стучали от страха, но он и слышать не хотел об отступлении. «На этом острове никто даже и не слышал о Дарби», — бормотал он растерянно. «Никто, кроме нас!» Потом взял себя в руки и крикнул. «Послушайте! Я пришел сюда, чтобы вырыть клад! И никто, ни человек, ни дьявол не остановит меня! Я не боялся Флинта, когда он был живой, и, черт его возьми, не испугаюсь мертвого! В четверти мили от нас лежат 700 000 фунтов стерлингов. Неужели хоть один джентльмен удачи способен повернуться кормой к такой куче денег из-за какого-то синерожего пьяницы, да к тому же и дохлого?» Но его слова не вернули разбойникам мужества. Напротив, непочтительное отношение к призраку только усилило их панический ужас. «Молчи, Джон!» — сказал Мэри. «Не оскорбляй привидение!» Остальные были до такой степени скованы страхом, что не могли произнести ни слова. У них даже не хватало смелости разбежаться в разные стороны. Страх заставлял их тесниться друг к другу поближе к Сильверу, потому что он был храбрее из всех, а ему уже удалось до известной степени освободиться от страха. «По-вашему, это привидение? Может быть и так, — сказал он, — но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видал ли кто-нибудь, чтобы у привидений была тень? Если нет тени, значит, нет и эха. Иначе быть не может». Такие доводы показались мне слабыми. Но вы никогда не можете заранее сказать, что подействует на суеверных людей. К моему удивлению, Джордж Мэри почувствовал большое облегчение. «Это верно, — сказал он. — Ну и башка же у тебя на плечах, Джон. Все в порядке, друзья. Вы просто взяли неправильный курс. Конечно, голос был вроде как у Флинта, и все же он был похож на другой. Скорее, это голос... Клянусь дьяволом, это голос Бена Гана!» — проревел Сильвер.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.